Глава 27. 2007 год. Утро у Карла выдалось тяжелое. Дурные сны, а потом еще пререкание с Еспером за завтраком, выкачали из него последние остатки энергии, а затем, плюхнувшись в служебную машину, он обнаружил, что бензин в ней уже на нуле. Поход за 3 квартала по загазованному шоссе на участке между Нюммелевой и Верлюсе также не способствовал пробуждению таких качеств, как обаяние, любезность и терпение. Усевшись, наконец, на свое место в подвале под полицейской префектурой и увидев перед собой лучащееся утренней бодростью лицо Асада, он вдруг ощутил позыв подняться к Маркусу Якобсону и расколошматить там парочку стульев, чтобы его отправили в такое место, где за ним будут как следует присматривать и куда всевозможные житейские невзгоды проникают лишь в виде телевизионных новостей. Своему ассистенту он только кивнул. Если бы на минутку приглушить энергию Асада, тогда, может быть, батарейки Карла успели бы как-то подзарядиться. Он покосился на кофеварку с пустой емкостью и принял из рук Асада протянутую чашку. «Я не совсем понимаю, что к чему», — начал Асад. «Даниэль Хейл, ты говоришь, мертв. Но на встрече в Кристиансборге был не он. Тогда кто же?»
«Не знаю. Но Хейл не имеет к Миретти Люнгар никакого отношения. Зато тот, кто подменил Хейла, очень даже имеет».
Карл отхлебнул мятного чая. Его вполне можно было бы пить, если бы Асад положил сахара на 4-5 ложечек меньше. Но откуда же тогда этот парень знал, что тот миллиардер, который организовывал встречу в Кристиансборге, никогда раньше не видел Даниэля Хейла?
Действительно, откуда? Допустим, этот тип и Хейл встречались.
Карл поставил чашку на стол и поднял глаза на доску объявлений, к которой приколол брошюру из Интерлаб АО, и где на портрете можно было видеть ухоженную личность Даниэля Хейла. «Так значит, это не Хейл принес письмо, да? И совсем не с ним Миретта Люнгар была в банкроте?»
«По словам сотрудников Хейла, он вообще в это время находился за границей».
Обернувшись к своему помощнику, Карл спросил: «Что там говорится в полицейском протоколе об автомобиле Хейла после аварии, ты не помнишь? Был он в порядке? Обнаружились в нем какие-нибудь поломки, которые могли стать причиной аварии? Ты про то, в порядке ли были тормоза?»
«Тормоза, рулевое управление, что угодно. Были ли признаки, что там что-то откручивали?»
Асад пожал плечами. «Там трудно было что-то обнаружить, потому что машина горела. Но если я правильно понял то, что написано в протоколе, это была обыкновенная авария».
Ну да, Карл помнил то же самое. Ничего подозрительного.
К тому же там не было свидетелей. Оба взглянули друг на друга. «Я помню, Асад, помню. Только тот водитель, который на него наехал».
«Да, именно».
Карл в рассеянности снова отпил из чашки. И его передернуло.
«Не хватало только еще и к этому пристраститься, нет уж, спасибо».
Он подумал, что надо бы выкурить сигарету, но даже на это у него не хватило энергии. Надо же было такому случиться. Он как раз собирался закрыть дело и покончить с этой морокой, и тут вдруг всплывают новые весьма неожиданные обстоятельства. Перед его внутренним взором выросло непаханное поле работы. А ведь это всего одно дело, в то время как на столе громоздилось еще штук 40-50 других таких же. «Карл, а как насчет свидетеля из другой машины? Может, нам поговорить с человеком, который столкнулся с этим Даниэлем Хейлом?» «Я уже настропалил Лизу, чтобы она его разыскала». На лице Асада проступило разочарованное выражение. «Для тебя я припас другое задание», — утешил его Карл, чем вызвал у своего помощника мгновенный приступ радости и широкую улыбку. «Ты поедешь в Хольтук в округе Стевнс. Еще раз встретишься там с домработницей Хелли Андерсон,
покажешь ей фотографию Даниэля Хейла и спросишь, этот ли человек передал ей письмо. Но ведь это же был не он, а другой человек, который Карл жестом остановил Асада. Не он, мы с тобой это знаем. Но когда она, как мы ожидаем, ответит «нет», ты спросишь, есть ли между этими людьми какое-то сходство. Надо же нам как-то выйти на этого типа. И еще одно. Спроси, присутствовал ли при этом Уффе и видел ли он, хотя бы мельком, человека с письмом. И последнее, что тебе надо спросить. Куда Миретта, придя домой, клала свой кейс? Он был черного цвета и с одной стороны поцарапан. Кейс раньше принадлежал их отцу и был при нем в машине, когда они попали в аварию. Эта вещь явно что-то значила для нее. Карл снова поднял руку, не дав Асаду открыть рот. «А затем ты поедешь к антикварам, которые купили дом Люнгеров в Маглебю, и спросишь у них, не попадался ли им где-нибудь такой кейс. И тогда уж завтра мы обо всем этом поговорим, хорошо? Можешь забирать машину. Сегодня я буду ездить на такси, а домой вернусь поездом». Но тут Асад выразительно замахал руками. «Да, Асад, одну минуточку, ладно? Я только хочу взять блокнот, а ты уж, пожалуйста, повтори мне все еще раз». Харди выглядел уже получше. Раньше казалось, что его голова просто впаяна в подушку. Но теперь она приподнялась, и стали видны тонкие жилки, бьющиеся на висках. Лежа с закрытыми глазами, он имел умиротворенный вид. Постояв над ним, Карл подумал, не лучше ли просто уйти. Часть прежней аппаратуры из палаты была вынесена, хотя дыхательный аппарат остался и продолжал качать воздух. Надо думать, все это было хорошим знаком. Карл осторожно повернулся и сделал шаг к двери. Но тут его остановил голос Харди. «Почему ты уходишь? Не можешь смотреть на лежачего?» Карл обернулся. Харди был все в том же положении. «Если хочешь, чтобы люди не уходили, покажи как-нибудь, что не спишь. Например, открой глаза». «Нет, не сегодня. Сегодня мне неохота открывать глаза». И тотчас же огорошил Карла во второй раз. «Мне приходится так делать, чтобы один день хоть чем-то отличался от другого». «Понятно. Завтра я решил смотреть только направо». «Окей», — согласился Карл, но в глубине души ему стало очень больно от таких слов. «Харди, ты несколько раз разговаривал с Асадом. Ничего, что я его к тебе прислал? Очень даже чего», — сказал Харди, почти не шевеля губами. «Ну, раз уж прислал, так что же теперь? И буду посылать его столько раз, сколько потребуется, не возражаешь?» «Только если он притащится с этими пахучими жареными штучками. Непременно скажу ему». Из неподвижного тела, когда-то бывшего его товарищем Харди, вырвались звуки, которые при желании можно было принять за смех. «От этих штук меня потом так пронесло, как никогда в жизни. Сиделку довел до отчаяния». Карл попытался отогнать от себя эту картину. Слышать такое было тяжело. «Я скажу Асаду, чтобы в следующий раз не пичкал тебя такими сильнодействующими угощениями». «Есть какие-нибудь новости в деле Люнгер?» С тех пор, как Харди парализовало, он впервые проявил к чему-то интерес. Карл почувствовал, как стало жарко щекам. Пожалуй, так недолго и заплакать. «Да, появились кое-какие новости». Он рассказал о развитии событий, связанных с именем Даниэля Хейла. «Знаешь, что я думаю?» — спросил Харди, выслушав рассказ. «Ты подумал, что в этом деле появились зацепки, от которых можно танцевать?» «Точно. За километр слышно. Тут что-то нечисто». Харди на миг открыл глаза, глянул в потолок и снова закрыл. «Ты не наткнулся случайно на какой-нибудь политический след?» «На это ни намека. Разговаривал с представителями прессы. ты о ком?
С каким-нибудь политическим комментатором в Кристиансборге. Они первые все разнюхивают. Или с кем-нибудь из бульварных газет. Например, Пелле Хютестед из Госсипа. Этот пустозвонный бочонок после увольнения из Актуэльт занялся выгребанием грязи из закоулков Кристиансборга. Так что он на этих делах собаку съел. Спроси у него, и будешь знать больше. На лице Харди мелькнула улыбка и тотчас же пропала. «Скажу ему прямо сейчас», — подумал Карл и заговорил очень медленно, чтобы все дошло с первого раза.
«Харди, в Сорио произошло убийство. Думают, это те же люди, что на Амагере».
Харди даже бровью не повел.
«Ну и?»
«Те же самые обстоятельства, то же оружие, та же, очевидно, красная клетчатая рубашка, тот же круг лиц, то же...» «Я спросил, ну и?»
«Так я же и говорю».
«Ну и мне-то какое до этого дело?»
В редакции Госсипа наступило затишье. Очередной номер был собран, подготовка следующего еще только начиналась. Несколько журналистов, занимающихся светскими сплетнями, взглянули на Карла без всякого интереса. Очевидно, не узнали. Тем лучше.
Пелле Хютестеда он обнаружил в уголке в компании старших товарищей по Перу, впавших в непробудный сон, среди которых только он один задумчиво теребил свою рыжую, жиденькую, аккуратно подстриженную окладистую бороденку. Этого деятеля Карл отлично знал по отзывам. Негодяй и проходимец, остановить которого могли только деньги. Непонятно было, отчего столько датчан обожали читать его напыщенную многословную брехню, чего нельзя было сказать о его жертвах. Судебные иски нескончаемой чередой сыпались на Хютестеда, но главный редактор прикрывал мелкую сволочь, состоявшую у него на службе. Статьи Хютестеда поднимали тираж, и главный редактор зарабатывал на нем бонусы. Подумаешь, велика важность. Иной раз штраф заплатить. Бросив быстрый взгляд на полицейский жетон Карла, журналист снова повернулся к коллегам. Карл взял его за плечо. «Я сказал, что у меня есть к вам несколько вопросов». Журналист обернулся и посмотрел на него, как на пустое место. «Вы не видите, что я на работе? Или хотите забрать меня в участок?» Тогда Карл вытащил из бумажника единственную тысячную купюру, которую удалось отложить за несколько месяцев, и помахал у труженика пера перед носом. «О чем речь?» — спросил тот, присосавшись к купюре взглядом. Возможно, он мысленно подсчитывал, сколько ночных часов в Энди-баре сможет провести на эти деньги. «Я занимаюсь расследованием исчезновения Миретты Люнгар. Мой сослуживец, Харди Хеннингсон, полагает, что вы, вероятно, знаете, имелись ли у нее причины опасаться кого-нибудь из среды политиков». «Опасаться кого-нибудь? Забавная формулировка», произнес Хютестед, непрестанно оглаживая волосинки на подбородке. «А почему вы об этом спрашиваете? Неужели в деле всплыло что-то новенькое?»
Перекрестный допрос повернулся в противоположную сторону. «Что-то новенькое? Нет, ничего такого. Но назрел момент, когда в некоторые вопросы пора, наконец, внести полную ясность». Хютестед кивнул. «Спустя 5-то лет после ее исчезновения? Давайте лучше так. Вы расскажете мне, что знаете, и тогда я расскажу, что знаю я». Карл снова помахал тысячей, чтобы направить внимание собеседника в нужную сторону.
«То есть, как я понимаю, вы ничего такого не слышали, чтобы кто-нибудь был очень зол на Миретту Люнгар в то время? Да все ненавидели эту бабенку. Если бы не ее классные сиськи, ее бы давно послали куда подальше».
Сделав закономерный вывод, что собеседник не принадлежит к числу избирателей демократической партии, Карл не удивился.
«Окей», — сказал он, — «стало быть, ничего не знаете».
Он повернулся к остальным.
«А кому-то из вас что-нибудь известно? Пускай это даже не имеет отношения к Кристиансборгу. Какие-нибудь слухи, люди, появлявшиеся в ее окружении, когда там охотились ваши папарацци, смутные ощущения. Хоть кто-то найдется среди вас, кому есть чем поделиться».
Он обвел взглядом коллег Хьютестеда. Вероятно, половине из них можно было сразу поставить диагноз «смерть мозга». Пустые глаза и полное равнодушие.
Может, среди тех, кто помоложе, еще сохранились какие-то признаки умственной деятельности, и они что-то знают, если не по собственным наблюдениям, то хотя бы с чужих слов?
Как-никак, недаром же это все-таки царство сплетен.
«Говоришь, вас прислал Харди Хеннингсен?» Раздался голос Хьютестеда, который подтянулся поближе к купюре. «Уж не вы ли его тогда так подставили? Я хорошо помню, что там был какой-то Карл Мёрк. Вас, кажется, так зовут. Это же вы использовали одного из товарищей как прикрытие, спрятались под Харди Хеннингсеном и притворились мертвым».
У Карла по спине пробежал мороз, как от полярного холода. Откуда этот тип вывел такое заключение? Все внутреннее расследование проходило в закрытом режиме. Никто даже намеком не высказывал ничего, что могло навести на такие выводы.
«Ты нарочно так говоришь, чтобы я схватил тебя за шиворот и размазал по стене, и тебе было потом, о чем написать статейку в следующий номер?»
Карл надвинулся на журналиста, и Хьютестед быстро отвел глаза, сделав вид, что смотрит только на купюру.
«Лучшего товарища, чем Харди Хеннингсен, нельзя себе представить. Я бы отдал за него жизнь, если бы мог. Ты это понял?»
Хьютестед бросил на своих коллег торжествующий взгляд.
«Вот и готов заголовок для следующего номера. И Карл выбран жертвой. Вот уж чертово невезение. Не хватало только сюда еще фотографа, чтобы запечатлеть этот момент. Пока не поздно, надо отсюда убираться.
Дашь ты щенку, если я скажу, кто из фотографов специализировался на Мирете Люнгар?
А какой мне от этого прок?
Не знаю, может и пригодится. Или ты не полицейский? Можешь позволить себе разбрасываться подсказками?
И кто же это?
Попробуй поговорить с Йонасом.
С Йонасом? А как его дальше?
Тысячная купюра маячила всего в 10 сантиметрах от жадных рук Хьютестеда. Йонас Хесс.
И где его искать? Он сейчас здесь, в редакции.
Таких, как Йонас Хесс, у нас не берут в штат. Посмотри его по телефонной книге. Карл записал имя и молниеносным движением спрятал купюру в карман.
Все равно этот дурак напишет о нем в следующем номере.
Кроме того, Карл в жизни никогда не покупал информацию за деньги, а Хьютестед не настолько важная птица, чтобы ради него изменять своим принципам.
«Ты готов был отдать жизнь за Харди Хеннингсена?»
— крикнул вслед удаляющемуся сквозь строй Карлу Хьютестед.
«Что ж ты этого не сделал тогда?»
Адрес Йонаса Хесса Карл получил внизу у портье. Такси доставило его на Вайландс-Алле и высадило возле крохотного оштукатуренного домика, занесенного песками времени в виде излишков общественного благосостояния, старых велосипедов, треснутых аквариумов и стеклянных баллонов, оставшихся как память о старинном домашнем пивоварении, истлевших кусков брезента, которые уже не прикрывали гнилых досок, кучи бутылок и всякого другого хлама. Очевидно, владелец домика был одним из тех многочисленных персонажей, которым требовалась помощь какой-нибудь из неимоверно размножившихся программ по обустройству жилища, заполонивших все телевизионные каналы. Здесь пригодилась бы помощь даже самого незаметного садового дизайнера. Валяющийся на земле велосипед и негромкое мурлыканье радиоприемника за немытыми окнами подсказывали, что внутри кто-то есть. Нажав на кнопку звонка, Карл упорно удерживал ее, пока палец не онемел.
«Заткнись ты, что ли, и прекрати трезвонить!» — послышалось, наконец, из дома.
Дверь открыл человек с красным лицом, несущим все признаки сильного похмелья, и стал вглядываться в Карла, щурясь от слепящего солнца.
«Черт! Это сколько же сейчас времени?» — спросил он, и, отпустив ручку двери, снова скрылся в доме.
Чтобы последовать за ним, вряд ли требовался судебный ордер. Вид у комнаты был такой, какой бывает в фильмах катастроф после падения кометы, расколовшей земной шар. Обитатель дома со вздохом облегчения плюхнулся на просиженный диван, схватил бутылку виски и отхлебнул прямо из горлышка, пытаясь в то же время краем глаза следить за Карлом. Опыт подсказывал гостю, что в лице этого субъекта ему достался далеко не идеальный свидетель. В надежде, что это поднимет ему настроение, он передал хозяину дома привет от Пелле Хютестада и в ответ услышал: «Он мне денег должен». Карл собрался было предъявить полицейский жетон, но передумал. «Я работаю в особом отделе полиции, который занимается неразгаданными делами, где пострадали люди», — проговорил он. Такое уж, наверное, никого не могло напугать. Хесс на секунду опустил бутылку. Возможно, эта фраза была слишком длинной для его понимания. «Я пришел по поводу Миретты Люнгар», — сделал Карл новую попытку. «Я знаю, что ты на ней, так сказать, специализировался». Хозяин дома попытался улыбнуться, но помешала кислая отрыжка.
«Мало кто это знает», — отозвался он. «Ну и что там насчет нее?»
«Нет ли у тебя неопубликованных фотографий Миретты?» Выдавив из себя подобие ухмылки, фотограф подался ему навстречу.
«Заткнулся бы лучше, чем спрашивать глупости. Да у меня их, поди, все 10 тысяч».
«10 тысяч? Это действительно много. Слушай сюда». Он выставил перед собой растопыренную пятерню.
«По 2-3 пленки через день в течение 2-3 лет. Это сколько получается снимков?»
«Наверное, куда больше, чем 10 тысяч». Так прошел час, и Йонас Хесс, благодаря тем калориям, которые как-никак содержатся в неразбавленном виске, приободрился настолько, что смог, не шатаясь, отвезти Карла в свою фотолабораторию, размещенную в маленькой бетонной пристройке за домом. Здесь Карл попал словно в совершенно иной мир, чем тот, что он увидел в доме. Ему довелось побывать в разных фотолабораториях, но он еще никогда не встречал в них такой стерильной чистоты и такого порядка. Разница между обитателем дома и хозяином лаборатории прямо-таки поражала воображение. Йонас Хесс выдвинул металлический ящик и углубился в его недра.
«Вот», —
произнес он, протянув Карлу папку, на которой было написано: «Миретта Люнгар, 13 ноября 2001 года, 1 марта 2002 года.
Здесь лежат негативы, относящиеся к последнему периоду».
Карл начал просматривать папку с конца. В каждом из пластиковых кармашков помещались негативы целой пленки, но в последнем лежало всего 5 снимков. На них четко виднелась написанная аккуратным почерком дата: 1 марта 2002 года, М.Л.
«Ты фотографировал ее накануне того дня, когда она исчезла?»
«Да, ничего особенного. Просто несколько снимков, сделанных во дворе Риксдага. Я поджидал в воротах».
«Поджидал, когда она выйдет?»
«Она или еще кто-нибудь из Фолькетинга. Если бы ты знал, сколько занятных эпизодов я видел на этой лестнице. Надо только ждать, и в один прекрасный день вот оно».
«Но в тот день, как я вижу, ничего забавного не случилось».
Карл вынул из папки пластиковый кармашек и положил на стеклянную подставку с подсветкой. «Значит, снимки были сделаны в пятницу, перед тем, как Миретта уехала домой, накануне ее исчезновения». Он нагнулся над негативами. Да, тут отчетливо видно, под мышкой у нее кейс. Карл покачал головой. Просто невероятно. Первый же снимок и сразу то, что он искал. Вот оно, доказательство. На негативе, белым по черному, Миретта уехала с кейсом. Тем самым, старым, потрепанным, с царапиной. Все совпадало. «Можно мне взять это на время?» Фотограф снова отхлебнул из горлышка и отер губы.
«Я никогда не отдаю негативы из дома. Даже не продаю, но мы можем снять копию. Я его просто отсканирую. Тебе ведь не обязательно идеальное качество».
Он втянул в себя воздух, захохотал и отхаркнул мокроту. «Да, спасибо. Копия меня вполне устроит. Счет можешь прислать на мой отдел». Карл протянул фотографу визитную карточку. Тот посмотрел на негативы.
«Нет, все правильно. В тот день не случилось ничего выдающегося. Но у Миретты Люнгар вообще ничего такого нельзя было поймать. Разве что летом в прохладную погоду торчащие под блузкой соски. За эти снимки мне неплохо заплатили».
Снова харкающий смешок. Хозяин лаборатории направился к небольшому красному холодильнику, непрочно стоявшему на железных банках из-под химикалий. Достав бутылку пива, он сделал движение, словно предлагал гостю выпить, но опустошил емкость еще быстрее, чем Карл успел отреагировать. Сенсацией стала бы фотография, на которой она была бы заснята с каким-нибудь любовником, сказал Йонас, пытаясь найти, чем бы еще утолить жажду.
«За несколько дней до этого мне показалось, что я ее подловил».
Захлопнув холодильник, он взял папку и пролистал кармашки немного вперед.
«Ну, зато вот тут есть фотография Миретты, беседующей в кулуарах Фолькетинга с несколькими представителями датской партии. С этих негативов я даже снял контактные копии».
Он ухмыльнулся.
«Я заснял это не ради того, чтобы увековечить беседующих, а ради той, что стоит на заднем плане».
Он указал на даму за спиной у Миретты.
«В таком формате это не очень хорошо видно. Но ты потом посмотри, когда получишь увеличение. Она же была по уши влюблена в Миретту Люнгар. Это ее новая секретарша».
Карл наклонился, чтобы рассмотреть поближе. «Да». Это действительно была Сёс Норуб, совершенно неузнаваемая, если сравнить с тем, какой она выглядела под бдительным оком своей сожительницы в Вальбю, в совершенно ином настроении.
«Я, конечно, не знаю, было ли между ними что-нибудь, или это только секретарша была не той ориентации. Может, этот снимок когда-нибудь и даст какой-то прибыток», произнес он, переходя к следующему кармашку с негативами. «Вот он!»
Хест ткнул влажным пальцем в пластиковую упаковку.
«Я же помнил, что это было 25 февраля, в день рождения моей сестры. Я еще подумал, что сделаю ей какой-нибудь хороший подарок, если эта фотография окажется золотым дном. Вот, смотри!»
Он вынул пластиковый пакетик и положил на подсвеченную поверхность.
«Вот они, те кадры, о которых я говорю!» Тут она стоит на ступенях Кристиансборга и разговаривает с каким-то мужчиной.
При этих словах Хес ткнул в верхнюю фотографию.
«Взгляни на этот снимок. Тут же сразу видно, что она взволнована. Что-то такое в глазах, отчего сразу понимаешь, что ее затронуло».
Он протянул Карлу лупу. «И как можно что-то такое разобрать на негативе? Вместо глаз на нем два белых пятна».
«Она заметила меня, когда я ее снимал, так что я сразу смылся. По-моему, она даже меня не разглядела. Я потом попробовал сфотографировать мужчину, но не удалось поймать его спереди, так как он направился со двора другим путем в сторону моста. Но это, похоже, была случайная встреча. Просто он как-то ненароком ее затронул. Многие бы на его месте постарались сделать то же самое, если бы им это сошло».
«У тебя есть контактные копии этой серии?» Хес снова чуть не рыгнул, но удержался. Наверное, в горле у него все горело.
«Контактные копии? С удовольствием сделаю для тебя прямо сейчас. А ты пока сбегай за пивом, а?» Карл кивнул. «Только ответь мне сначала еще на один вопрос. Раз уж ты так мечтал заполучить снимок Миретты с каким-нибудь любовником, то, наверное, фотографировал ее и возле дома в Стевнсе». Хэс, не отрываясь, внимательно рассматривал предыдущие кадры.
«Конечно. Сколько раз там бывал?»
«В таком случае ты должен был ее видеть в обществе брата-инвалида Уфа».
«А как же, много раз видел».
Хэс отметил крестиком один из кармашков с негативами.
«Вот тут по-настоящему хороший снимок Миретты с этим мужчиной. Я могу дать тебе копию. Ты знаешь, кто он такой? Если да, то расскажи мне, когда придешь, ладно?»
Карл снова кивнул. «Но почему же ты тогда не сделал хороших снимков Миретты с братом, чтобы весь мир узнал, почему она всегда так спешит из Кристиансборга домой?»
«Я так не сделал, потому что у меня в семье тоже есть инвалид, моя сестра».
«Но ты же профессионал и зарабатываешь этим на жизнь». Хес тупо посмотрел на Карла. «Если сейчас не принести ему пиво, то не дождешься никаких копий».
«Знаешь что?» — ответил фотограф, мутным взглядом уставившись в глаза Карлу. «Будь человек даже последним подонком, какие-то остатки самоуважения у него имеются, а ты что думал?»
От станции Аллерет Карл отправился пешком по пешеходной улице и с огорчением убедился, что окрестности принимают все более убогий вид. Бетонные коробки, закамуфлированные под здания типа люкс, уже выглядывали из-за Квикли, и скоро старинные низенькие домики на той стороне улицы тоже исчезнут. То, что раньше как магнитом притягивало взгляд, превратилось в туннель из разукрашенного бетона. Еще 2-3 года назад он бы поклялся, что этого никогда не случится. И вот уже это безобразие вплотную подступило к его городку. Чиновники везде постарались. Бесценные городские пейзажи загублены. Дома в Рёнихольте компания любителей гриля снова развернула бурную деятельность. Впрочем, погода этому способствовала. Сейчас было 18 часов 24 минуты 22 марта 2007 года. Вот когда, оказывается, весна по-настоящему вступила в свои права. Мортон Холлан в честь сегодняшнего торжества облачился в свободное одеяние, которым прибарахлился в Марокко. В таком парадном наряде можно в два счета основать какую-нибудь новую секту. «Карл, ты как раз вовремя подоспел», — сказал он, щедро накладывая на тарелку жареные свиные ребрышки. Его соседка, Сюссер Петерсон, похоже, изрядно наклюкалась, однако не роняла достоинства. «Все, скоро мое терпение кончится. Продаю все к черту и переезжаю отсюда». И она как следует приложилась к своему бокалу с красным вином. «У нас в управлении мы тратим больше времени на заполнение идиотских формуляров, чем на помощь проживающим в городе гражданам. Карл, ты это знал? Пускай бы самодовольные господа из правительства сами так попробовали. Если бы им пришлось заполнять формуляры на каждый бесплатный обед и шоферов, и на бесплатное жилье, и на всякие надбавки, и бесплатные поездки, и бесплатных секретарей, и вообще на каждый чох, у них не оставалось бы времени ни пожрать, ни поспать, ни на всякие там разъезды и вообще ни на что. Представляешь себе, если бы премьер-министру пришлось пыхтеть над формулярами и ставить галочки, о чем он будет разговаривать с министрами, никакие бы совещания не могли состояться. В трех экземплярах, напечатанных на компьютере, который работает через день. Да если бы еще ему приходилось сначала посылать все на визирование какому-нибудь чиновнику, прежде чем выносить какой-то вопрос на обсуждение, он вообще бы ноги протянул». Она захохотала, запрокинув голову. Карл кивнул. «Скоро разговор перейдет на то, имеет ли министр культуры право затыкать рот средством массовой информации, да и вообще, по какому праву кто-то там позволяет себе разорять больницы, всю налоговую систему, если на то пошло. И эти разговоры будут тянуться до тех пор, пока не кончится вино и мясо». Он приобнял Сюссер
потрепал по плечу Кена и, забрав тарелку, удалился к себе наверх. В конечном счете они думают одинаково. Более половины населения мечтало, чтобы премьер-министр убрался куда подальше, и будет мечтать об этом завтра и послезавтра, и до того самого дня, пока не минуют все беды, по его вине свалившиеся на страну. На это уйдут десятки лет. Но сегодня у Карла имелись другие заботы.